Ну, в частности, на нас с вами выпала доля заняться несколькими параграфами, одним из которых мы будем рассматривать несколько их, вот, является параграф «Труд и его плоды». Кажется, на первый взгляд, и говорить тут, собственно, не о чем. Но в действительности здесь есть целый ряд положений, я бы сказал, целый ряд даже вопросов, которые возникали исторически не только в христианском богословии, а даже в человеческом сознании, и которые требуют христианского ответа на них. Так вот, в частности, одним из этих вопросов является следующий. Труд человеческий, который в Библии обозначен как «в поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Чем он является? Наказанием Божьим человеку или чем-то другим? Собственно, существует две точки зрения на этот вопрос, который мы находим в восточном и западном богословии. Но сначала скажу о западном, поскольку он был очень отчетливо выражен уже в эпоху позднего Средневековья, то есть когда западная римская церковь откололась от восточной и заявила о своей собственной автентичности и авторитарности, если хотите, с претендованием на полноту истины, которая закрепляется словом «папы экс катедра». Так вот, точка зрения представляет из себя следующее. Труд как таковой и сами слова «в поте лица твоего ешь хлеб твой» свидетельствуют ни о чем ином, как о божественном наказании человека за то преступление, которое он совершил в раю. Это наказание распространялось не только на Адама и Еву, которые согрешили, а по каким-то неведомым причинам, они были потом обозначены, кажется, ведомым образом, но странно, распространилось и на все человечество, на всех его потомков. Вы знаете эту идею так называемого первородного греха в западной интерпретации, в католической, которая говорит ничто иное, как следующее, что первородный грех – это есть прежде всего и самое главное – это центр, хотя не исключаются и другие моменты, как это есть в конечном счете то погрешение против Бога, которое передается из поколения в поколение во всем человечестве. И это погрешение против Бога, если хотите, оскорбление против Бога, настолько велико, что его, или лучше сказать, удовлетворить этому оскорблению мог только воплотившийся Сын Божий. Вот такова ситуация. Там не исключается, кажется, и повреждение человеческой природы, но в чем опять его суть? В том, что была отнята особая сверхъестественная благодать. Слышите, особая благодать, не какая-нибудь, а особая, которая только и держала человека в рамках нормального отношения к Богу. Сам же по себе человек, по своей природе, слышите, по своей сотворенной природе, без этой удерживающей особой благодати Божией, сам он показал себя, кто он есть, когда эта благодать была отнята. Ну, здесь, сами понимаете, к этой точке зрения есть очень серьезные претензии, которые заключаются хотя бы в прямых словах библейских, когда сказано, что все сотворенное, вся добра зело. То есть все прекрасно. Зело. Не просто добро. То есть добро – это красота, это калия. По-гречески это калия. Вся добра зело, то есть красиво зело. Очень. Вот насколько все прекрасно было создано. И вдруг здесь нам заявляется, оказывается, что природа человека, предоставленная самому себе, без особой сверхъестественной благодати, Оказывается, вот она какая. Вот она какая. Ничтожная. Совсем не добра зело, а безобразно зело. О чем свидетельствует опыт человеческой и всей человеческой жизни. Таким образом, отсюда проистекал и взгляд на труд. Каков же характер этого труда? Ясно, ясно. За оскорбление всегда следует наказание. Так, так, труд является им. Хотя должен прямо вам сказать, что католическое богословие претерпевает принципиальные изменения, особенно в XX веке, и особенно после Второй мировой войны, как, кстати, и очень многие духовные процессы, которые мы наблюдаем во всем прочем мире. Вот. Эта точка зрения претерпевает сейчас изменения, которые носят каков характер? Принципиальное изменение какого рода? Это вот этой так называемой свободы, точнее, произвола. Вы можете сейчас от католических богословов, которые печатают свои труды, которые издаются, по которым учатся студенты и смотрят кто угодно, люди, интересующиеся христианством, можете встретить все, что угодно. Слышите? Все, что угодно. Ну вот в качестве примера, хотя бы когда в американской католической церкви был проведен опрос относительно женского священства, то я уже не помню точно процент, надо бы посмотреть, но не только 3/4, а что-то порядка около 90% богословов высказали, что женское священство, ну что ж, в порядке вещей. Почему она не может быть пастырем, таким же, как и мужчина? Обоснование этого положения, да, просто было до крайности странным. Оно основывалось на гуманистических принципах понимания человека, но не библейских. Но не библейских. Это очень, друзья мои, важно это знать просто. Так вот, в отношении труда. Труд явился естественным наказанием человека за то согрешение, которое они сотворили, суть которого заключалась в оскорблении правосудия Божия. Даже не Бога, а правосудия Божия. Да. Вот. И возмездие, за которое должно было ложиться на род человеческий. Вот так. Это вот эта западная, позднесредневековая точка зрения. Я должен, конечно, сказать, что как точка зрения, она, может быть, встречалась и раньше, ну, как отдельная мысль, но она не имела такого значения, которое приобрело в Западной Церкви, когда стала доминирующей, если хотите, идеей богословия. Вот так. В чем заключается восточно-православная точка зрения? Как она смотрит на труд как таковой? Принципиально отличается от этой западной концепции. Труд рассматривается как естественно необходимое, присущее человеческой природе деятельность, благодаря которой человек, во-первых, поддерживает себя, свое существование физическое. Вот. Во-вторых, труд является совершенно необходимым с духовной точки зрения, потому что он является ничем иным, как тем тонусом, то есть вот этим напряжением, в отличие от расслабленности, тем тонусом, благодаря которому поддерживается вся, если хотите, духовная сторона жизни человека и нравственная сторона жизни. Недаром уже древние мудрецы говорили, праздность есть мать всех пороков. Почему в армии каждая минута расписана? Попробуйте только там. Предоставьте полный, не знают, что делать. Что начнется? Он, когда Спартак воевал, он не знал, когда армия оказалась в изоляции его, так он нашел хотя бы веревки ведь. Что-то нужно обязательно делать. Праздность – мать всех пороков. Потому что та энергия, которая присутствует в человеке, она приобретает в своем выражении совершенно искаженные, противоестественные формы. Так что труд Это, кажется, да, естественное состояние человека падшего, то есть человека, природа которого изменилась, но естественное, не греховное, не то, которое является возмездием ему, этому человеку, за грех его предков. Нет, это естественное. И как естественное, оно не носит того отрицательного характера, который усматривает, например, ну, западные, что ли, точки зрения. Это не наказание, это же необходимое условие его правильной жизни. Одно из условий правильной человеческой жизни. Труд столь же естественен человеку, как его дыхание, как любое его движение, как его питание. Это столь же естественное явление. В нем нет ничего того отрицательного, что усматривают вот, определенные богословские системы. Вот так. Это, так сказать, принципиальное. Но здесь есть и более глубокие вещи. Речь идет об условиях труда, о совершенствовании способов труда, о достижении цели труда. Какова цель должна быть этого труда? Это очень важный вопрос. Если хотите, это вопрос, который сопряжен с проблемой образования напрямую, поскольку труд прямо включает в себя постановку вопроса о научно-техническом прогрессе. Ведь можно ковырять землю палкой. Можно, ну, конечно. Какой-то мотыгой. Да. Можно плугом. Да. Можно, в конце концов, на лошади, можно на тракторе, можно и так далее. Можно совершенствовать. Как это рассматривать, опять-таки? Как к этому относиться? Опять по-разному. Можно рассматривать все эти технические, научно-технические достижения как тот способ, благодаря чему человек избавляется от этого наказания. Наказание. Кстати, вот не могу удержаться, чтобы не сказать вам, что психология западного христианства вся обращена не столько на прощение греха, сколько на то, чтобы избегнуть наказания за грех. Сам грех он уже мало интересует. Главное – избежать наказания за грех. Индульгенции. Вы же проходили и знаете суть индульгенции. Не в избавлении от греха, нет, а от наказания за грех. Дается разрешение с помощью этих индульгенций, как иногда выражается, освобождение от всех грехов, освобождение от всех наказаний, крестовый поход, все идут. И вдруг папа дает полную индульгенцию участникам всего крестового похода, всем участникам. Ура! Что начинается? Вы знаете. Вы знаете из истории этих крестовых походов, что там только творилось. Точнее, мы знаем лишь ничтожную долю, но особенно то, что сопряжено было с той же Византией, например, с той же Софией, когда на конях въезжали в храм и даже в алтарь, да, и попирали все христианские святыни, но как еретические, конечно. Да, когда шло издевательство над христианами, и так далее. Так вот, вопрос, конечно, напрямую становится о научно-технических достижениях, с помощью которого можно освободиться от этого наказания за грех. Сам Бог дает нам разум и способности, чтобы мы не противились Ему, нет, а как раз, если хотите, исполняли Его волю и освобождали себя, насколько это возможно, от наказания за свой грех, наказание. Патриарх Сергий Строгородский в своей замечательной книге «Православное учение о спасении», которое он написал еще будучи архимандритом в конце XIX века, замечательная книга. Кстати, она явилась, если хотите, прорывом в нашем русском богословии, прорывом настоящим, прорывом сквозь что? Сквозь заслоны западной богословской мысли, которая поглотила нас в огромной степени. прорывом. Он вдруг обратился к святым отцам. Посмотрите на эту его книгу. Сплошь испещрена ссылками на древних, восточных и новых отцов. На святых отцов. Посмотрите наши книги богослов. Вы наверняка держали их и, наверное, обратили внимание. Подстрочники. Все испещрены ссылками на немцев. Святые отцы и тут немцы. Не правда ли? Авторитеты. Его книга явилась действительно прорывом. Да. И затем она дала нам мощный толчок и другим нашим профессорам, преподавателям также обратиться к святоотеческому наследию, а не к этим умствованиям, которые иногда были, может быть, и здравы, и разумны, как у каждого человека, но в большей части они как раз отступали от самых основных принципов понимания человеческой деятельности. Вот. Так вот, какие моменты здесь, так сказать, подчеркиваются? Совершенствование орудий и методов труда способствует улучшению материальных условий жизни человека. Однако обольщение достижениями цивилизации удаляет людей от Творца, ведет к мнимому торжеству рассудка, читаем здесь, правда? Здорово. Стремящегося обустроить земную жизнь без Бога. Ох, как четко написано. Можно себе представить реакцию. Реализация подобных устремлений в истории человечества всегда заканчивалась трагически. Очень сильно сказано. Очень сильно. Еще бы. Это прямо обличение вот всего того лейтмотива современной цивилизации, да не современной, уже достаточно давно идущей, прямо прямое обличение, что это торжество, мнимое торжество рассудка ведет совсем не к благоденствию человечества, а к трагедиям. Этих трагедий, Боже мой, не счесть, не счесть. Повторяю, 20 век поразил всех. Вы знаете, что во время Первой мировой войны чем поражалась русская интеллигенция? Это мне рассказывали сами. Да. Чем они поражались? Ведь немцы называли себя культурträger, то есть носитель культуры. И когда вдруг во время этой Первой мировой войны увидели, какие жестокости творят эти культурträgerы, все ахнули. А ведь на них молились. На Запад молились, как сейчас молятся. И о которых, как хорошо сказал Хомяков, никому не нужны эти офранцуженные, эти онемеченные русские. Правильно. Никому не нужны. Они и там с презрением встречаются. Ну, как всегда, это, так сказать, духовная измена, когда происходит человека. Вот так. Очень, очень просто замечательно сказано. Собственно, эта идея-то совсем не нова. Помните, я вам приводил, может быть, Канта. Канта приводил вам мысль, который говорил, что чем больше человеческий интеллект стремится к наслаждениям, тем меньше удовлетворение находит он в своей жизни. Действительно, какой-то, вы знаете, какой-то баланс должен быть, без соблюдения которого начинается аномалия в человеческой жизни. 20 век пролил столько крови, сколько, наверное, не знаю, за всю историю было пролито или нет. Потому что столько десятков миллионов уничтожено людей, причем с такой часто жестокостью невероятнейшей, садизмом невероятнейшим, что это можно просто только содрогнуться. Поэтому эти гуманисты средневековые, мечтавшие о том, что человек человеку Бог будет, Да, и думали, что вот еще немножко пройдет столетие какое-нибудь, и наступит рай на земле, и появится новая нация, которые потом были названы сверхчеловек, Übermensch. Какое бы разочарование их постигло, когда бы они это увидели. И жалко, что это разочарование не постигает современных людей, которые изучают же историю мысли, смотришь, о чем мечтали великие гуманисты, на что не надеялись и к чему человечество пришло. Пришло? А к чему идет? Картины, которые сейчас рисуют ученые, а не кто-нибудь. Ученые. Вот. Абсолютно ответственно, как компьютеры, вычисляющие все, бесстрастно рисуют страшнейшие картины. Освобождение человека от труда, да, к чему ведет только, Боже мой. Мы с вами вчера говорили о том, что делает богатство с человеком, который не может, оказывается, взять себя, что называется, в руки. Разваливается человек. Нравственно разваливается. Духовно опустошается. Да, это можно видеть сплошь и рядом. У тех людей, которые действительно не могут уже совладеть с этим. Почему, кстати, сейчас все чаще встречаются люди, такие богатые, я бы сказал, люди, которые уже начинают изнывать от своей жизни и обращаются к христианству. Ищут. Ищут спасение уже здесь. Кажется, все есть. Что дальше? А что дальше? Пустота. Все чаще обращаются. С христианской точки зрения, читаем мы здесь, труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда являет собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человека. Однако труд не богоугоден, если он направлен на служение эгоистическим интересам личности или человеческих сообществ, а также на удовлетворение греховных потребностей духа и плоти. Что такое соработничество Господу? Здесь не расшифровано. Ну, сами понимаете, что документ является только концентрированным выражением тех обсуждений, которые были в комиссии, и подчас даже дискуссий как таковых. Что такое соработничество Господу? Об этом очень-очень хорошо, например, сказал Иоанн, пророк, это сподвижник в Арсенуфе Великого. Что труд, у меня, по-моему, написано, истинный труд, да, он говорит, истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что. Это в Арсенуфе Иоанна, руководство к духовной жизни, книгу ее, может быть, вы слышали, такая, да, вот. «Ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Кстати, какая хорошая характеристика вот той социальной деятельности, когда человек суетится, ему ни молитвы, ни религии, ни духовной жизни, весь он только как белка в колесе в этом. И еще мнит о себе, что он какую пользу приносит человечеству. «Не подойди к нему». Убийственные слова «сам по себе труд», что представляет, суетен и не вменяется ни во что, если он совершается без смирения. Окажется, вот где соработничество Господу происходит, в чем оно заключается, это соработничество, чтобы человек не придавал значения тому, вот что я делаю, какое великое, посмотрите, я делаю дело, Боже мой! Фанфары должны звучать, что я творю. Истинный труд, как пишет пророк Иоанн, не может быть без смирения. Поэтому подвиг соработничества Господу только в этом случае оно может иметь место. То есть, когда человек осознает, что это Господь ему сейчас дает условия, дает возможности, дает средства, Господь дает. Вот сейчас у тебя все, через мгновение ты – ничто. Миллиардер, которого питают, знаете, через вставное, там что-то в пищевод, трубочку, туда ему вливают все блага земли. Не правда ли счастье? Что такое? Ничто, человек, во мгновение ока ты ничто и никто. Да, это великолепные слова, которые, кстати, звучат только еще в православии. Я уверен, что нигде нам не найти, кроме православия, этой мысли. Да и в православии-то мы, к сожалению, святых отцов все больше и больше забываем, оставляем в стороне, не читаем, не изучаем, они нас не интересуют. Священное Писание свидетельствует о двух нравственных побуждениях к труду. Это я зачитываю. Трудиться, чтобы питаться самому, никого не отягощая, и трудиться, чтобы подавать нуждающимся. И приводит слова апостола Павла. Кто почему-то апостола Павла, я все время думал, что Ленина. Кто не работает, тот да не ест. Правда же? Я помню, нам в школе говорили, что это Ленин сказал. Вот теперь его надо, когда я прочитал, что это апостола Павла, то, думаю, надо обвинить его в плагиате. Да. Так что, видите, две стороны труда указывают. Ну, это естественно, чтобы человек и себя обеспечивал, и помогал другим, насколько это возможно. Поэтому Церковь благословляет всякий труд, направленный на благо людей. Что это значит опять? На благо людей. О каком благе идет людей? Если не будет блага духовного, так? Духовного. То есть научение человека правильному отношению к жизни, к трудам, к своей деятельности, к своим страстям, к своим так называемым добродетелям, если не будет правильного отношения, никакого проку от этого труда не будет. Я вот тут вот выписал специально вам высказывание святителя Игнатия Брянчанинова, в котором он пишет следующее. «Несчастен тот, кто удовлетворен собственную человеческую правдою». Правдою. Видите, что я делаю? Как я живу? Ему не нужен Христос. И дальше дает он характеристику такого человека. Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения. Ненависть и мщением платят тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Таковой признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Замечательно. Такой трудящийся признает себя? Да, конечно. Потому что речь идет не только о труде, так сказать, внешнем, физическом. Речь идет и о труде религиозном. Кстати, не разделяйте эти вещи. Для мирских труд только имеет один характер. Вот этот внешний. Внешний, материальный, если хотите, интеллектуальный, там, философский, социальный, может быть, да, политический. Да. На самом деле, когда мы говорим о труде, то мы должны прежде всего иметь в виду, что когда мы говорим о труде, мы говорим и о подвиге человека. Подвиги. Святые отцы все подчеркивают, что без телесного подвига невозможно достижение никаких духовных, я бы сказал, дарований, то есть духовного исцеления. Оказывается, подвиг необходим, но надо понимать, в каком ключе он должен совершаться. Потому что на этом пути очень легко человеку впасть в самомнение. И тогда все летит на смарку. Да. Ну, и здесь в этом параграфе подчеркивается о том, что Церковь всегда выступает в защиту безгласных и бессильных, и поэтому она призывает общество к справедливому распределению продуктов труда. Верно, верно, так. Амвросий Медиоланский, до каких пределов, богачи, простираете вы свои безумные вожделения? Разве вы одни обитаете на земле? Отчего вы исключаете соучастника природы и присваиваете себе владение природой? Земля – общее достояние всех, богатых и бедных. Почему же вы, богатые, приписываете право собственности на нее себе одним? Природа, которая рождает всех бедными, даже без одежды, не знает богатых. Максим Грек, которого я упоминал вам, но этот вообще уже, я не знаю, как он жив остался, хотя, вы знаете, сидел десятки лет. Он пишет слово, вы подумайте только, какое слово пишет, о бесчинии царей и властей последнего времени. О бесчинии. Попробовал бы кто-нибудь сейчас, какой-нибудь из вас написал бы, из вас, конечно, не из нас, мы-то ничего не скажем, а из вас. Написали бы, да, о бесчинии президента, например, там, премьера. Правда? Да. Ну, не так просто было бы, наверное. Хотя сейчас, правда, кое-что разрешается, да, в последнее время. Но, тем не менее, о бесчинии царей и властей последнего времени. Да еще как писал-то он. Да. Поэтому неудивительно, что его не только там в подземелье держали, еще даже и причащаться не давали. Он обращается к митрополиту Макарию. «Причастие мне». Нет. Нет. Будешь знать, как писать, да, о бесчинии царей и властей, голубчик. Вот так. Ну, вообще, в Древней Руси, я вам скажу, столько есть обличительных слов, это поразительно. Да. Ефимий Новгородский запрещает, святитель Ефимий Новгородский, запрещает духовенству принимать литургические приношения от злого господина, который челядь свою муками и ранами томит, налагает на них работу не по силе. Представляете? То есть не очень-то с рассуждением берите, когда вам дают. Узнайте. Постарайтесь, по крайней мере, узнать. И не вздумайте брать, если это нечестное богатство. Ух, какие есть строгие предупреждения. Иосиф Волоцкий, преподобный, пишет одному знатному боярину. «Все создание Господне, все плоть одна, все помазано одним миром, все в руке Господа, который кого хочет – делает нищим. Все предстанет пред единым страшным царем на бесстрастном его суде». А обличительные послания Кирилла Белозерского: «Заволжские старцы, нестяжатели, как они, но самое интересное, обличителей много, но самое интересное и, наверное, очень актуальное для нашего времени и последующего. Они возражали, решительно протестовали против богатых храмовых украшений, против богатых украшений духовенства, его риз, этих драгоценных митр и одеяний, которые, непонятно, Господу Богу они, конечно, не нужны. Кому ж тогда они нужны? Как они возражали против этого. Причем взгляды свои по этому вопросу они обосновывали ссылками на святителя Иоанна Златоуста, который не стеснялся, как вы знаете, не только обличать духовенство, а даже саму царицу Евдоксию. новая Родиада. Да. Максим Грек прямо возмущается тем, что золото и драгоценности в храмах, послушайте, смешаны со слезами сирот и бедных вдовиц и кровями убогих. Слышите? Драгоценности храмовые. С чем смешаны? И подумайте, сколько сейчас бедных людей. Знаете, наверное. В Древней Руси была очень распространена книга «Пандекты». Наверное, вы изучали, да, Никона Черногорца. И там имеется особый раздел, его бы стоило посмотреть, который озаглавлен так. «Яко лучше есть нищим раздаяти имение своя, нежели приносите та, то к церквам и украшайте их». Но я вам советую об этом помалкивать. Что лучше раздавать нищим, чем украшать храмы. Вы что? Да вам за это, знаете, достанется, как на орехи. Это я вам просто говорю по секрету уже. О, да. Если лучше нищим, чем в церкви. Да вы что? Да нищие перебьются. Нам не новая Митричка с алмазиками. Вот это Господу Богу, конечно, не меньше. Вот так. Святые смотрели, что на вот это беструдное приобретение этих богатств они осуждали, просто жестоко осуждали. Амвросий Медиланский говорит, смотрит на это как на чуждое природе человека. Человек не рождается с ним и не уходит с ним, с этим богатством. Блаженный Иероним. Тот вообще считал, что все богатства происходят от несправедливости. Ой, каких только... Чего только не требуем. Но хочу вам при этом сказать такую важную мысль, которая, опять-таки, от Иоанна Златоуста, который при этом делал важное замечание. «Мы требуем отказа не от богатства, – пишет он, – а от злого богатства. Ибо можно быть богатым и без корыстолюбия, без хищения и насилия». И в истории церкви мы действительно знаем и тех людей, которые были материально богатыми, но показали поразительный образец милосердия, сострадательности и любви к тем, кого мы называем нищими, убогими и больными. Поэтому Иоанн Златоуст вот об этом говорит вполне, так сказать, определенно. Но я не хочу вам уже зачитывать тут массу очень интересных, так сказать, высказываний святых, где, особенно Максим Грек, конечно, да, от лица русской земли он просто жалуется. Ну, не буду уж зачитывать, да. Да. Более того, святые обличают тех пастырей, которые не выполняют свой пастырский долг. Какого этот долг? Не защищают угнетенных. Не защищают. Равнодушие к страданиям обездоленных, к страданиям этих неимущих людей, которые живут в голоде и холоде. Любопытно, что таковых представителей духовенства, как низшего священников, так и иерархов, да, называли потаковниками, которые перед царями, вельможами, перед властителями на цыпочках ходили, вместо того, чтобы печаловаться о их судьбе. Вот это очень все серьезные вещи. Но в то же время хочу вам сказать, что когда мы говорим о труде, то повторяем то, о чем мы с вами вчера говорили, да, как раз в социальной деятельности церкви, потому что это напрямую связано, этот параграф, с этим, что Церковь не предлагает никакой своей социальной программы. Никакого политического строя. Сказав, вот строй божественный, имеющий божественное происхождение. Нет этого. Когда евреи запросили себе царя, Бог осудил их. Осудил за это. Что они пошли по пути язычников и дал им царя. Помните кого, да? Этого бесноватого Саула. Если вы хотите, ну, получайте. Кого хотите. Ух, как это актуально, друзья мои, для нас и нашего времени, для, если хотите, самосознания нашего народа, которому тоже царя во что бы то ни стало подать. Повторяю еще раз, что основным принципом христианской деятельности, особенно деятельности, направленной на помощь другим, является любовь. Любовь. Об этом апостол Павел сказал, ой, с какой силой, помните в его знаменитом гимне любви. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Если хотите, эти слова надо было бы поставить эпиграфом ко всей социальной деятельности Церкви, к тому, что мы называем трудом, трудом на благо человечества. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Это первое, помните, послание к Коринфянам, знаменитая 13 глава. Никогда бы нельзя забывать эти замечательные слова апостола. Ну, это то, что касается, друзья мои, труда. Я вам недаром приводил эти слова Хомякова, Алексея Степановича Хомякова, которые, конечно, могут быть встречены только с глубочайшим возмущением, вот, который писал: «Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями, когда Церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать социальные проблемы. Тогда, пишет он, она теряет всякое уважение у людей». Правда? Ну, это слишком, конечно. Эх, куда хватил. Ну, ничего не понимает человек просто, и все. Жалкий идеалист. Да, знаем мы таких идеалистов, как этот Хомяков. Кстати, друзья мои, современная действительность очень хорошо иллюстрирует, к чему приходит человечество, вернее, точнее даже, та часть человечества, которая более всего, кажется, сделала на поприще достижения освобождения от труда, комфорта жизни, то есть достигла, кажется, более всего, приблизилась, по крайней мере, к тому идеалу, к которому стремится, когда можно ничего не делать. И полный комфорт жизни. К чему достигла? Однажды на встрече с финскими лютеранами в Финляндии один из их епископов в своем докладе привел замечательные слова, поразительные. Я помню, их просто тут же себе выписал. Вот что он написал. «Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе» — это в каком Западе, представляете? — «потеряла цель жизни. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Вы знаете, это любопытно. Там же постоянно очень любят на Западе проводить эти исследования, статистические исследования в частности. Поразительно, какие выводы, какова ситуация. Более половины людей на Западе потеряло смысл жизни. Потеряло. Все, кажется, есть. Носимся туда и сюда, по всем странам мира. Видели в Лавре? Какие только ходят. На колясках везут. И вот едут, смотрят. А все. Посмотрели? Да? Ну, езжайте дальше. Поехали дальше. Смысл жизни. Какой ужас. И вот носятся по всему миру, пока не закопают землю. Собственно, следующий параграф, который разбирается в концепции, он просто органически связан с этим, так называется собственность. Фактически то, что, знаете, мы вот сейчас говорили о труде, напрямую имеет отношение и вот к этому параграфу. Но тут есть один момент, на котором, может быть, надо остановиться. Он связан с известной притчей Спасителя Евангелия от Луки о неправедном домоправителе. Эта притча нередко вызывает вопросы. И вопрос-то в чем? Домоправитель, который обманул своего хозяина, сказал, сколько должен? 100, пиши 50. Да. 100, пиши 70. Мер масла, мер пшеницы. Помните? И вдруг хозяин похвалил домоправителя неправедного. Представьте, ну что такое за ерунда? Да. Суть этой притчи к чему сводится? Вся наша собственность, то есть все, что мы имеем, так? Это действительно Бог нам дал. Он своим промыслом. Он устрояет эту внешнюю жизнь человека. Это не наше, это Божье. Как было бы важно, друзья мои, понять, что это не мое, а я только поставлен распорядителем, домоправителем. Ты, конечно, ты как домоправитель, ну, конечно, естественно, должен и есть, и пить, и одеваться, конечно. И ты должен этим пользоваться. И ты должен этим пользоваться. Но не только ты. Ты домоправитель, а не хозяин. Вы слышите? Ты не хозяин. Мы не хозяева. Вот что утверждает христианство. В отличие, я вам скажу, от нехристианского сознания. Это вот главная идея, которую нужно очень отчетливо держать в себе. Мы не хозяева. Бог дал и смотрит. Ну как? Ты распорядишься. Ты должен был 10 тысяч талантов, я тебя простил. А ты каких-то 100 копеек не прощаешь своему ближнему, да? Хозяин-то похвалил, когда домоправитель, опомнившись, видимо, слышите, ведь чуть дело-то какое, опомнился, что он должен делать. Значит, видимо, был приказ ему, хозяина, чтобы он с милосердием относился к тем, кто к нему обращается. Тут только он вспомнил, когда с него потребовали отчет. Давай быстрее пиши. 50. Пиши. 70. Что значит пиши? Что он сделал тайно, да? Если тайно, если хозяин не знал, тогда бы хозяин не мог бы ничего ему сказать. Ни хвалить, ни ругать. А хозяин-то похвалил. За что же? За что? Правильно поступил. Наконец-то исполнил, если хочешь, мой основной приказ. Владей всем этим, но владей как? С милосердием. видишь, не может отдать. Пиши не вместо 100, пиши 50. Понимаете, какая вот первая, так сказать, мысль, первая идея, которая присутствует в этой притче. Еще раз повторяю. Хозяин похвалил, то есть узнал о деяниях. Хотя формально, с нашей точки зрения, за это что должен был хозяин сделать его? Да в тюрьму посадить немедленно. Высечь так, что он света Божьего не взвидел. Ты что же это мое добро раздаешь? Правда? А в притче что? Точно наоборот. Вот, оказывается, домоправитель как должен был поступать-то. И дальше вывод какой хороший. Дальше-то вывод какой, что так и мы должны делать, чтобы они затем вас примут в свои обители. То есть указан высший принцип христианства – любовь к людям и понимание того, что все, что мы имеем, это имение хозяина, а не нас, неправедных домоправителей. Замечательная притча. Я почему на ней остановился? Что, знаете, очень часто задают вопрос. Потому что не понимают, как же такое? Этот мошенник, и вдруг его хозяин хвалит. Да что ж тут хорошего-то? Обманщик. Да. Очень часто задаются и с этим вопросом. Так вот, это главное, друзья мои, когда мы говорим о собственности. О собственности. Здесь подчеркивается целый ряд моментов в этом параграфе о том, что церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными благами, вот. О том, что все земные блага от Бога, и мы должны ими пользоваться так, как говорит Господь в своей заповеди о любви к человеку, вот. Принимать собственность, что мы имеем, как дар Божий, которым пользуйся и сам разумно, и по совести, и давай другим. Вот так. Вот здесь приветствуется творческий труд, направленный на благо общества, и даже осуждает нарушение авторских прав на интеллектуальную собственность. Видите, даже что записали в концепцию. Собственно, фактически это юридическая сторона, которая, конечно, ну, к нам имеет минимальное отношение. Да. Церковь, вот в данном случае еще один серьезный пункт, который здесь присутствует, это церковь признает существование многообразных форм собственности. Я уже говорил вам, что в свое время Римо-католическая церковь объявила частную собственность фактически той формы, единственной которой одобрена Богом. Пий, например, какой же Пий был в 1903 году? Пий 10, по-моему, так? Вот, да. Он в своем моту проприо прямо заявил об этом, и это было, если хотите, ну, выражением учения католической церкви на частную собственность. Это вообще странно даже, потому что мы находим огромнейшее количество высказаний святых отцов, в котором они прямо осуждают именно частную собственность, восхваляют первых христиан иерусалимских, которые не имели собственности, все клали к ногам апостолов, все жили, так сказать, сообща, восхваляют монастырский образ жизни, когда все владеет община, а каждый человек получает лишь то, ну, монах в данном случае, то, что необходимо ему для жизни. То есть не имеет ничего большего, чем другой. Утверждают святые отцы о необходимости равенства, имущественного даже равенства. Восхваляют. И хотя говорят, что это, конечно, есть идеал, которого, ну, который может быть недостижим, особенно в мирской жизни, где разные семьи. Вот, и, но в то же время они при этом и говорят. Интересно, что говорят. У меня тут есть цитаты даже. О чем и говорят? Что нельзя подходить так, чтобы человек, который трудится и имеет больше, и тот, который ленится, ничего не делает, имел столько же. То есть И приводит слова апостола: «Кто не работает, тот да не ест». Видите, о равенстве каком они говорят. Не просто безраздельное и безрассудное равенство, ничего подобного. Кто не работает, тот да не ест. Вот принцип какой. Поэтому в данном случае концепция говорит, признает существование много разных форм собственности, и частную, и общественную. Но главное, чтобы все это было сопряжено с совестью и разумностью. Вот эти два основных, что ли, вектора, пересечение которых дает правильную картину. Ну, передел собственности с попранием прав ее законных владельцев не могут быть одобрены Церковью. Но это понятно. Ну и говорится об особой форме собственности, как имущество религиозных организаций. Ну, это тоже более-менее понятно.